Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, рассмотрим вчерашние апостольские чтения и подумаем, какие выводы нам стоит из них сделать. И вчера мы читали послание святого апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стихи. И вот что пишет апостол. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Святой апостол Павел начинает с того, этот отрывок, с того, что он говорит о себе как об узнике в Господе, то есть человека, который сидит в тюрьме. И это одно из его посланий, которые называются посланием из уз, то есть посланиями из тюрьмы. В книге «Деяния апостольских» подробно описано, как именно апостол попал в тюрьму. И он, находясь вот в аузах, пишет письма христианам, которых он не может лично посетить. Там, где это было возможно, апостол старался посещать основанные им общины лично, но там, где вот это было невозможно, он писал свои письма. И вот часть его посланий, она написана именно из тюрьмы, из уз. И тюрьма, конечно, в античности особенно, она и сейчас очень нерадостное место, но тюрьма была чрезвычайно мрачным местом, чрезвычайно дискомфортным, и апостол находился в положении человека, которому грозит смерть. И вот вместо того, чтобы бояться, вместо того, чтобы приходить в ужас, вместо того, чтобы нервничать, он пишет такие послания, которые мы сейчас вот 2000 лет спустя читаем. И поведение апостола, оно, с одной стороны, поразительно, как человек, находясь в таких условиях, пишет свои послания. С другой стороны, оно очень назидательное, поучительное для нас, потому что мы часто живем в тревоге, в беспокойстве, на нас постоянно валятся какие-то пугающие новости, как-то все в мире час от часу не легче. Ну вот, говорят про конец света, ну мы не знаем, там, конечно же, бывало намного хуже, но да, есть какие-то основания для тревоги, есть что-то, что внушает людям опасения, есть что-то, что причиняет глубокую скорбь, и есть масса рекомендаций, а как бороться с беспокойством, как бороться с тревогой. И вот апостол имел основание для тревоги, он сидел в тюрьме, он ожидал смерти, его в конце концов казнили. И как он борется с беспокойством? А он с ним особенно как-то не борется, он сосредоточен на том, чтобы нести свое служение, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. Он знает, зачем он живет, и он знает, что все в руках Бога, и он знает, чем он занимается, на что он послан. Он послан проповедовать Евангелие, он этим занимается. Как мне сказал один благочестивый человек, он сейчас уже с Господом, я здесь в командировке. То есть здесь вот на земле апостол Павел был в командировке. И он понимал, что здесь, на земле, это не его окончательное место пребывания, он сюда послан, он сюда заброшен. Он здесь находится с определенной миссией. И вот он сосредоточен на исполнении этой миссии. Ему поэтому как-то некогда сидеть и плакать о том, как все плохо, как все тревожно. Хотя, ну, было бы по-человечески понятно, как вообще горько и прискорбно, что я сижу в тюрьме, как горько и прискорбно, что мне грозит смерть, как все это ужасно. Нет, апостол Павел, находясь в этих тесных обстоятельствах, он пребывает в радости, он пребывает в твердости духа, и он пишет письма своим адресатам, в частности, в Ефес. И вот что важно еще в этом его положении в узах. Он не располагает никакими средствами принуждения. То есть, если человек как-то в состоянии принуждать, он как-то может заставить, он может командовать, он может чем-то грозить, там, не знаю, начальник может выгнать с работы, там, власти могут подвергнуть каким-то наказаниям, то есть часто отношения между людьми держатся на принуждении. А вот апостол, он, поскольку он находится в тюрьме, он, в принципе, не способен, у него нет такого ресурса, он никого не способен принуждать, и он умоляет людей, его миссия, его проповедь носит принципиально ненасильственный характер и не может носить насильственного характера, у него просто ресурсов таких нет. И мы видим, как он переменился по сравнению с тем, как он был Саввой. Вот когда он был Саввой, когда он был гонителем церкви, он свои убеждения насаждал силой. Он преследовал тех, кого он считал заблуждающимися, кого он считал сектантами. Он преследовал христиан, и он действовал прямым грубым принуждением и считал, что так и надо. Сейчас он оказывается в противоположном положении. Он является узником в Господе, он сидит в тюрьме, и он обращается к людям с увещеваниями, с просьбами, с наставлениями. И это происходит всегда с уважением их свободы. Он просто не может их заставить, и он обращается к ним всегда, как всегда обращается как к свободной воле. Мы живем в мире, который строится в очень большой степени на принуждении. Что ты должен делать, как тебе скажут, а иначе у тебя будут проблемы. Апостол не может никому никаких проблем создать, он в тюрьме сидит. И он это показывает принципиальную такую ненасильственность его послания. Святой Иоанн Златоуст очень подробно и хорошо говорит об этом звании узника в Господе. Я просто прочитаю этот отрывок от Златоуста. Из Златоуста вот что он говорит. «Подлинно великая и важная честь быть в узах ради Господа, она выше и царского, и консульского, и всякого другого достоинства. Об этом же узах своих говорит и в послании к Филимону, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. В самом деле нет ничего так славного, как узы ради Христа, как оковы, возложенные на эти священные руки. Быть узником ради Христа славнее, чем быть апостолом, учителем и благовестником. Кто любит Христа, тот понимает эти слова. Кто неудержимо стремится к Владыке и горит любовью к Нему, тот знает силу уз. Павел предпочел бы узничество ради Христа жизни на небесах. Его скованные руки для них, учеников его, казались светлее всякого золота, всякого царского венца. Не столько блестит на голове повязка с драгоценными камнями, сколько железные оковы ради Христа. Тогда темница бывает светлее царских чертогов. Что говорю царских? Светлее самого неба, потому что содержит в себе узника Христова. Кто любит Христа, тот знает это достоинство, знает эту добродетель, знает, сколько благ принесло роду человеческому узничество ради него. Быть может, узы ради него славнее сидения одесную его, досточтимее восседания на 12 престолах. И что сказать не после этого о человеческих благах? Стыжусь сравнивать богатство и золотое украшение с узами. Но, переставши говорить о величии уз, скажу, что если бы узы ради Христа ничем не награждались, то все же велика бы была награда, достаточно воздаяния уже в том одном, что эти страдания претерпеваются ради любимого. Слова эти понятны любящим, если не Бога, то людей, тем, которые более радуются, терпя страдания ради возлюбленных, чем получая от них почести. Понятно, они были и священному сонму апостольскому. В самом деле, послушай, что говорит блаженный Лука. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Христа удостоились принять бесчестие. Иным кажется смешно бесчестие считать достоинством и обращать предмет радости. Но знающие Христову любовь считают это бесчестие выше всякого блаженства. Если бы кто давал мне или все небо, или эти оковы, я предпочел бы их, говорит святой Иоанн Златоуст. Если бы кто хотел поместить меня в горних с ангелами или с Павлом, заключенным в узы, я избрал бы темницу. Если бы кто делал меня одной из тех сил, которые окружают небо и престол Божий, или таким узником, я предпочел бы сделаться узником. И справедливо, нет ничего блажения этих оков. Я желал бы теперь быть в тех местах, где, говорят, еще хранятся эти узы, посмотреть их и подивиться людям, имевшим столь сильную любовь ко Христу. И далее апостол пишет, он далее прославляет оковы, которые понес ради Христа святой апостол Павел. И святой Иоанн Златоуст подчеркивает величие того, что апостол пожелал претерпеть ради Христа, величие его уз, потому что узы, они обычно считаются чем-то позорным, чем-то плохим, чем-то ужасным, но вот ради Христа эти узы становятся чем-то, наоборот, царским, что, как апостол Павел говорит, нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И вот мы видим, как апостол, оказавшись в этих тесных обстоятельствах, он пребывает в бодрости и в радости, в то время как вот мы часто испытываем тревогу, беспокойство, находясь в полной безопасности. Почему? Потому что мы не имеем того, что имел апостол, именно сознание того, что он тут с Мессией, того, что у него здесь есть важное дело, и то, что он здесь сосредоточен на выполнении этой миссии. И это позволяло ему быть бодрым и радостным, в том числе в узах. И далее апостол говорит: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Достойно звания. Это очень есть известная поговорка французская, по-моему, «noblesse oblige», я не говорю по-французски, но положение обязывает, ее смысл такой, что человек, который обладает каким-то высоким статусом, он обязан вести себя определенным образом, он обязан себя как-то не ронять. Мы вот знаем, что люди, которые были аристократами, были дворянами, у них были определенные правила поведения. Они должны были себя вести определенным образом. И они не должны были себя ронять. То есть вещи, которые позволительны человеку простому, аристократу были непозволительны, именно потому что он аристократ. Что аристократический такой этос, он предполагал, что человек имеет определенные обязательства, он должен себя вести определенным образом, что он должен быть безукоризненно честным, верным слову, храбрым, он должен вести себя так, чтобы не посрамить тот аристократический род, которому он принадлежит. У него есть определенное сознание своего достоинства, своего аристократического статуса. Я помню, я как-то читал книжку Виктора Франкла, это, значит, известный психолог, философ, и он успел посидеть у нацистов в концлагере, но он попал туда уже под конец войны, и он выжил в итоге. И он, чтобы выжить, чтобы как-то перенести вот те невыносимые условия, в которых он находился, он занимался психотерапией в концлагере, и он как бы проводил исследования, как люди реагируют на те условия, в которых они оказались. И среди людей, которые переносили лучше всего вот эти условия, было несколько категорий: верующие и аристократы. То есть среди заключенных в концлагере было какое-то число немецких аристократов, которые, значит, не поддержали нацистов, относились к ним с откровенным презрением. И вот аристократы, заключенные в этом лагере, они вели себя именно исходя из того, что у них есть вот это их аристократическое звание. Они являются носителями старинных аристократических фамилий. Там куда-то вот их род уходит там вообще куда-то к крестоносцам, там еще раньше. И поэтому они не могут вести себя подло, они не могут там драться за кусочек хлеба, они должны вести себя как аристократы. У них есть такое звание. И вот Новый Завет говорит, что у нас, у христиан, есть звание, которое выше, чем звание любого аристократа. Мы обладаем званием, в которое мы призваны, и нам важно отдавать себе отчет в нашем звании. Нам важно отдавать себе отчет в том, кто мы такие вообще, если мы православные христиане. Что это значит вообще? Так бывает, что у людей есть разные отношения к религии, разные отношения к православной вере. Иногда люди смутно ищут какой-то сверхъестественной помощи, люди смутно надеются на то, что есть Бог, на то, что Он как-то в нас заинтересован, на то, что Он как-то поможет, что к Нему можно как-то взывать. И это нельзя сказать, что плохо, конечно, нет в этом ничего плохого. Но христианская вера, она предлагает нечто гораздо большее. Евангелие – это весть, которая все переворачивает в нашей жизни, которая все меняет. И в чем состоит эта весть? Вот часто люди думают, что Евангелие – это набор предписаний, это указание, как надо себя вести, чтобы в итоге, ну, может быть, там, Бог тебя примет. И на самом деле, когда мы открываем Евангелие, предписание там есть, конечно, но главное, центральное возвещение, которое в Евангелии находится, оно не выглядит, вот вы должны себя так вести, и в итоге вы, значит, может быть, заслужите себе небо. Нет, центральное возвещение Евангелия в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы, приняв эту его крестную жертву через крещение, в крещении, соединившись со Христом, мы получили совершенно новый статус, мы стали совершенно новыми людьми, мы теперь совсем другие, у нас есть теперь совершенно другой статус. Мы были отчуждены от Бога из-за наших грехов, но теперь Бог нас принял в Иисусе Христе. Мы были чужды, но теперь мы чада Божие. Вот в Священном Писании очень важное такое ключевое слово «чада Божие», и нужно понимать, о чем речь идет, потому что довольно часто люди склонны говорить, ну, это, наверное, все люди чада Божие. Бог же всех любит, все его творения. И само слово «чада Божие», оно такое приобретает немножко размытый оттенок, просто такое богожелательное слово, которое ничего не значит на самом деле. Для апостола Павла, для Иоанна, вообще для Священного Писания речь идет о другом. Конечно, все люди являются Божьими творениями. Бог любит каждого человека, Бог каждого человека лично, индивидуально соткал в чреве его матери. Бог заботится о каждом человеке и ищет каждому человеку вечного спасения. Но это не значит, что все люди чада Божие в том смысле, в котором говорит святой апостол Павел и Иоанн. Потому что чада Божие – это те, у кого есть близкие, доверительные, личные отношения с Богом. Язычники, и это отмечает ряд религиоведов, там, Мерчелиады, например, ну и другие, они могли признавать существование Бога-творца. В языческих мировоззрениях, в языческих мифологиях довольно часто обнаруживается представление о том, что есть некий Бог-творец, но он где-то там за кадром. Он сотворил мир, ну и вроде он как-то отошел от дел. Для того, чтобы решать наши проблемы, надо обращаться к богам, башкам, боженятам, всяким локальным духам, к духовным существам, которые иерархически пониже. И язычник таким образом, он может признавать, что Бог существует, но у него нет с Богом значимых отношений. Бог существует где-то там, вне его жизни. И вот вера в Бога, которую провозглашает Священное Писание, это вера в Бога, с которым у меня есть отношения. Как Бог говорит Аврааму: «Я Господь Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». То есть, что Бог не просто существует где-то там, Бог видит меня. Одно из именований Бога в Ветхом Завете – «Бог, видящий меня». Бог видит меня, Бог помнит обо мне, Бог заботится обо мне, Бог ожидает от меня определенного поведения. И вера делает нас чадами Божьими, то есть теми, кто близок Богу, теми, кто усыновлен Богу, теми, кто взывает к Богу как к родному отцу. И часто мы к этому привыкли, и это иногда проскальзывает мимо нашего внимания, насколько молитва «Отче наш», которую мы научены, которую мы произносим на каждой литургии, да и в домашнем правиле каждый день, насколько эта молитва звучит дерзновенно. Вот, например, мусульмане не называют Бога отцом. Они считают, что это недопустимая фамильярность по отношению к Создателю мироздания. Кто ты и кто Господь Бог? Он творец миров, он все сотворил, он владыка и он правитель всего. Кто ты такой, чтобы называть его отцом? И вот Новый Завет говорит: да, мы можем называть Бога отцом. Бог, творец мироздания, вот этот непостижимо величественный Бог, который создал весь мир, который создал все эти галактики, который создал всю эту вселенную, научает нас, чтобы мы обращались к нему как к родному отцу. И мы обретаем это усыновление через веру и крещение. Теперь мы чада Божии в том смысле, что у нас есть доверительные, близкие отношения с Богом. Бог видит каждого из нас, Бог заботится о каждом из нас, Бог ведет по жизни каждого из нас, как говорит псалмопевец: «В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В крещении мы усыновлены Богу, мы сделались Его чадами, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, давалось быть чадами Божьими, которые не от плоти, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. В крещении мы родились от Бога, мы приобрели новую жизнь. Мы теперь принадлежим Богу. Мы теперь обладаем вот этой новой, совершенно новой жизнью. У нас есть это звание. В послании к Колоссянам святой апостол Павел говорит: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». И на что здесь обращает внимание апостол? Он говорит, кто вы такие теперь по дару крещения? Вы избранные Божии, святые и возлюбленные. Это такова реальность нашей веры. Мы, будучи членами церкви, мы являемся избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Тут важно избежать одного недоразумения, которое тут же возникает. Для нас слово «избранный» носит такой снобистский оттенок, потому что предполагает, что человек избран за какие-то его заслуги, за какие-то его достижения. Мы обычно говорим о том, что какие-то люди избранные, ну, значит, в них нашлось что-то, за что их избрали. Вот они там, не знаю, какие-нибудь выдающиеся специалисты, или там человека, людей избрали в национальную сборную по какому-то виду спорта, потому что они лучше всего в этом виде спорта, значит, достигают, они большие молодцы. Или избранный круг, когда вот всех остальных не пустили, а вот этих пустили, почему? Потому что какие-то их достоинства, какие-то они там либо шибко умные, либо шибко богатые, либо еще что-то такое. Но в Библии слово «избранный» описывает не достоинство самого человека, а решение Бога. Уже в Ветхом Завете мы читаем, что Бог несколько раз подчеркивает, что богоизбранный народ израильский, он избран не за то, что он как народ из себя что-то выдающееся представляет. Не потому, что он многочисленный, не потому, что он сильный, не потому, что он могучий, и даже не потому, что он благочестивый, а потому, что Бог любит твоих отцов, Авраама, Исаака и Иакова, ради клятвы, которую он им дал. Он, значит, продолжает о тебе заботиться, ты остаешься его избранным народом. Почему? Потому что Бог так решил. Не потому, что у тебя есть какие-то заслуги, за которые Бог тебя избирает. И вот мы являемся избранными Божиими, и любой христианин есть избранный Божий, вы не могли бы быть христианами и не быть при этом избранными. Но это избрание ни в коем случае не опирается на наши заслуги или достижения. Мы, когда слышим слово «избранный» в современном словоупотреблении, мы думаем, что он избран за какие-то свои большие заслуги. Нет, в Библии это не так. Бог нас избирает не за большие наши заслуги, Бог нас избирает по чистой доброй воле, вот без всякой заслуги с нашей стороны. Как говорит святой, блаженный, Августин, даром получили избранные то, что получили. Не предшествовало в них что-то такое, что они бы дали, им бы воздалось. За ничто он спас их. И далее апостол говорит «святые», и «святые» в нашем современном употреблении, в том числе церковном, это люди, прославленные церковью, которые поставлены нам в образец, которые чем-то знамениты, чем-то послужили и угодили Богу. И в Библии слово «святые» имеет немножко другой оттенок. «Святые» — это отделенные для Бога, те, кого Бог отделил для себя. Святые – это те, кто выдернуты из этого мира, кто теперь принадлежат Богу. И это не значит, что они нравственно совершенные, это не значит, что они прославлены. Нет. Все христиане названы в Библии святыми в том плане, в том смысле, что они отделены для Бога. И мы являемся избранными Божиими, святыми в этом смысле, не в смысле, конечно, канонизированными святыми, а вот святыми в библейском смысле, в том смысле, что мы отделены для Бога. И возлюбленными. Бог нас возлюбил, и эта любовь всегда носит личный, индивидуальный, конкретный характер. Вот бывает так, что человек, у которого есть возможности, он оказывает кому-то благодеяние. Вот он слышит о каких-то людях, которые находятся в тесных обстоятельствах, он им посылает помощь. И это очень хорошо, и это свидетельствует о его живой вере, и Господь ему за это воздаст. Но в этом нет личной любви, потому что он просто не знает людей, которым он помогает. Он знает, что они люди, что они нуждаются в помощи, и он эту помощь посылает. Бог всегда знает каждого из нас. Бог обладает всеведением, Он знает каждого из нас. И Он заботится о каждом из нас. И во Христе Бог наделяет нас званием чад Божиих, избранных, святых и возлюбленных. И мы взываем к Богу, как к родному отцу. Это огромное дерзновение, но оно есть, вот в Библии так написано. «Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем Ава, Отче». Или как апостол Иоанн говорит, «Возлюбленные мы теперь дети Божии». Только не открылось еще, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Христос называет верующих своими братьями неоднократно. Он говорит, что кто будет исполнять волю Божию, тот не брат, сестра и матерь. Он говорит, обращаясь в отношении апостолов, «Иди и скажи братьям моим». Или в послании к евреям сказано, что он не стыдится называть их братьями. То есть Христос пришел на землю, стал человеком, и Он стал нашим братом, Он стал нашим близким родственником. Причем наиболее близким, потому что даже наши самые близкие люди, они нас не знают так, как нас знает Христос. Они люди, они не обладают всеведением, но Христос обладает всеведением, и Он нас знает. Каждого из нас лично, каждого из нас лично любит, и по отношению к каждому из нас является близким родственником. И вот мы вознесены Богом на небо, как апостол Павел пишет в послании к Ефесянам немного раньше, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, мы не можем хвалиться тем, что Бог нас так высоко поставил. Это не наша заслуга, это чисто Его благодать. Но мы должны признать такое благодеяние Божие и жить исходя из этого. Мы должны осознать наше звание, в которое мы призваны. Как говорит апостол в другом месте, ну, в этом же послании, «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Страшно подумать такое. А вот вы и я согражданин святым. Вы и я свой Богу. Но так говорит Священное Писание. У нас есть теперь это звание. И вот апостол говорит, а теперь поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Осознайте, кто вы теперь по дару крещения, и поступайте, исходя из этого. Что же из этого следует? И апостол продолжает, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Что такое смиренно-мудрие? В советские годы слово «смирение», как слово очевидно церковное, оно подвергалось таким яростным нападкам. «Язык колоколов, язык смирения, рабий». То есть вот смиренные люди – это вот люди забитые. Там эксплуататоры эксплуатируют, их крепостники закрепощают, а они, значит, вот только это Богу молятся и не смеют ничего, не смеют дать отпора. И смирение вот стало восприниматься как такая затюканность, забитость, что вот с человеком обращаются плохо, ну вот он как-то это проглатывает. Был такой в XIX веке немецкий мыслитель Фридрих Ницше, и он был яростный атеист. И при этом он был, конечно, большой мыслитель и поэт, и он развивал теорию о том, что возведение смирения в добродетель, аж от чего происходит, что есть там мораль господ, и господа это вот такие аристократы, там, на конях скачут, мечами машут, они прославляют силу, мужество, воинственность, дрочливость, гордость, они сильные, могучие, они верят в насилие, в силу меча, и есть рабы. Рабы – это люди, которые, собственно, их кормят, которые на них пашут, и рабы – люди робкие, затюканные, они ничего не могут поделать со своими угнетателями, они их ненавидят, конечно, но ничего не могут сделать. И вот рабы, они себе выдумывают такую картину мира, в которой эта их рабская забитость, она превращается в добродетель. А вот, да, мы боимся, мы не можем бросить вызова нашим хозяевам, но мы будем говорить, что вот быть таким смиренным, это вот добродетель, это хорошо, это правильно. А вот быть гордым, как наши господа, это очень плохо, они все за это в ад попадут. И они, значит, со своей рабской моралью, они придумали не очень плохо, потому что они смогли в какой-то мере навязать эту рабскую мораль господам, что господам уже стыдно быть такими, и они уже как-то пытаются мягче себя вести. И на самом деле, конечно же, и там присутствует большое непонимание того, что такое смиренномудрие. Смиренномудрие – это глубокое спокойствие человека, который знает, что он чадо Божие. Гордость – это всегда битва за статус. Гордость исходит из того, что отношения между людьми носят остро конкурентный характер, что люди стараются друг друга обойти, подсидеть, залезть на ступеньку выше, оттолкнуть вниз людей, которые могут быть их соперниками. Это, знаете, как вот среди людей, которые являются иммигрантами в чужой стране, там выстраивается определенная иерархия. Что люди всегда находят какую-то группу, которую они спихивают еще ниже и говорят, ну да, я как бы тут житель второго сорта, а вот этот еще третьего, а вот там еще четвертого. То есть человек пытается как-то возвыситься, уничижая других. Сущность гордыни в том, что она ищет унизить другого. Гордыня всегда говорит, а я лучше тебя. Вот ты-то хуже, а я лучше тебя. Пока там люди себе могут всякие разные поводы придумывать, чтобы объявить себя лучше. Один более глупее другого, там алкоголик может похваляться, а я вот могу вообще там две бутылки водки подряд выпить и стоять на ногах. А ты так не можешь. Ты, значит, упадешь и умрешь тут же. А я вот, я крутой вообще. Или человек может, не знаю, хвалиться своим оттенком кожи, там, своим происхождением, своим образованием. Человек может превозноситься, ну, самым дурацким образом. И вот гордыня – это желание другого человека как-то уничижить. И она может с большой силой проявляться в религиозной среде, потому что, ну, человеческая природа, она остается падшей, и человек может делать себе из религии тоже такое средство гордыни, что я-то вот благочестивый человек, я вот в церковь хожу регулярно, даю десятину с мяты аниса и тмина, а эти вообще там уроды, они вообще еретики все, грешники, там все развратники, все в ад попадут. Человек может вот так превозноситься. И гордыня, она всегда носит такой соперничающий характер. Человек воспринимает мир как скудное место, где надо постоянно драться за статус и за ресурсы. Смиренномудрие происходит из того, что «а не надо тебе ни за что драться, ты уже чадо Божие. Ты уже Богом превознесен так, что выше не бывает. И поэтому тебе не нужно превозноситься, попирая других». Образец смирения – это Господь наш Иисус Христос. И, конечно, его смирение ничего не имеет общего с какой-то забитостью. Смирение – это состояние человека, который ни с кем не состязается. Кто главный – это состояние человека, который знает, что ему это не нужно. Он и так наследный принц, он и так чадо Божие. Ему не нужно выяснять, кто тут главнее, он и так уже у него все есть. И он исходит из этого своего положения как чадо Божие. Вот в трансляции в Фейсбуке человек спрашивает, что значит поклоняться Богу в духе. В духе святом, то есть никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И вот для Ветхого Завета огромное значение имело правильное расположение храма, что нельзя было поклоняться Богу где-то еще. Но Христос говорит, а это уже скоро будет неважно. Уже важнее будет поклоняться Богу вот в духе истины. Благодать Духа Святого имеет разную силу, количество или всегда одну. Благодать Божия – это не количественная характеристика, потому что благодать Божия – это и сам Бог, действующий в нашей жизни. Но действие Божие, оно всегда носит ненасильственный, непринудительный характер, и поэтому мы можем по-разному открываться действию Божию. Поэтому Бог может с разной степенью в нас действовать. Когда впервые упомянули душу. В Библии встречается неоднократно слово «душа». В Ветхом Завете уже говорится «душа», ее отлетело там. Это то, что в Библии смерть – это отделение души от тела. Ну, это отдельный большой разговор, но это однозначно так. Там есть достаточно мест в Священном Писании, которые именно на это указывают, что смерть – это момент отделения души от тела, человеческая личность может существовать дальше, может переживать радость или страдания, может общаться с другими душами вне тела. Но мы сейчас не будем в это углубляться, мы продолжим рассматривать слова апостола Павла. Итак, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. То есть смиренномудрие – это нежелание участвовать вот в этом состязании, кто кого унизит, кто над кем превознесется. Это состязание, которым полон весь мир, что нужно вот подчеркнуть, что я тут, у меня более высокий статус, чем у тебя, я чем-то лучше тебя, вот мне тебя нужно чем-то спихнуть, надо на тебя как-то свысока посмотреть. Ну, и по разным совершенно поводам люди это делают. Знаете, был такой основоположник расовой теории, которую потом использовали фашисты. Этот был Артюр Габино, он был француз. И он считал, что он принадлежит к другой расе, нежели все остальные французы. Он был аристократ, и он считал, что французская аристократия, она происходит от германского племени франков, а обычные французы – это потомки кельтов, это потомки другого племени, поэтому он другой крови, он их выше. Ну и, конечно, это не имело никакого отношения к реальности вообще, потому что франки, они ассимилировались задолго до того, как французская аристократия сложилась в такую замкнутую касту. Но вот у человека было чисто воображаемое расовое отличие от сограждан, и он, значит, им очень кичился. И люди всегда кичатся каким-то воображаемым превосходством для того, чтобы как-то уничижать своих ближних. И вот смиренномудрие, оно отказывается уничижать своего ближнего. Это не нужно. Мне не нужно унижать моего ближнего, потому что мне не нужно искать возвышения. Я и так чадо Божие. Бог меня и так сделал своим чадом куда же выше. И поэтому мне совершенно не нужно искать возвышения, уничижая своих ближних. И вот апостол пишет, со всяким смиренномудрием и кротостью. Что такое кротость? Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Вот нам это слово тоже мало употребляется сейчас в современном языке, но кроткий человек, он не злится, он не злобится, он не раздражается, он не приходит в ярость. Почему? Это связано с его смиренномудрием, потому что человек, который озабочен своим статусом, которому кажется, что его поставили чуть ниже, что его недооценили, что его не прославили, что ему не додали наград, он постоянно злится из-за этого. Мне не дали того, что мне полагается. Меня недонаградили, меня недопочтили, на меня косо посмотрели. И человек, который не имеет смиренномудрия, который очень переживает за свой статус, он легко приходит в ярость, он легко приходит в гнев. Он страшно злится. У него есть чувство того, что ему все должны и не додали. Вот человек смиренный, он говорит, слава Богу за все. Вот Бог мне дал то, что мне нужно, а того, чего не нужно, того и не дал. Есть очень полезное духовное упражнение, это вести дневник благодарности. И записывать подробно все, за что я благодарен. Ну, например, у меня развязался шнурок, и какой-то прохожий обратил на это внимание, а то бы я грохнулся. И вот чужой абсолютно человек проявил благожелательную заботу, и я за это благодарен. Или я благодарен за то, что я слышал хорошую музыку, или за то, что я прочитал хорошую книгу, или еще за что-то, за то, что у меня есть люди, которые ко мне расположены, у меня есть жилище, у меня есть дом. И вот полезно записывать этот дневник благодарности. И эта благодарность, она нас излечивает от гнева, от ярости и от надменности, потому что надменность, она не в состоянии быть благодарной. Человек надменный, он всегда считает, что ему не додали. Он всегда считает, что его обделили. Есть известная шутка про человека, который пошел, значит, по улице, нашел толстую пачку денег, пересчитал и страшно возмутился, что пачка неполная. Вот неблагодарный человек, он ничем не может обрадоваться, ничем не может утешиться. Он постоянно на грани взрыва, он постоянно кипятится и негодует, потому что его не почтили, ему не додали. А вот смиренномудрие, оно приводит к кротости, потому что человек не гневается. Человек знает, что то, что мне Бог дал, он мне дал и еще даст. Бог ничего меня не лишит. Бог ищет моего вечного спасения, Бог ищет моего вечного блага. То, что мне Бог послал, ну, значит, так надо. Ну, значит, так надо для моего спасения. И такой человек, он не склонен впадать в ярость и гнев, потому что он знает, что все содействует ко благу, все у него есть, ничего не лишен. Мы являемся наследниками Царства Божия, и, соответственно, нам не о чем тут переживать, беспокоиться и злиться. Смиренномудрием и кротостью, и долготерпением. Несколько раз апостол упоминает вот об этой добродетели, долготерпении. Долготерпение имеет, собственно, два измерения. Это способность прилагать усилия, такая вот активная сторона, способность прилагать усилия, когда они не приносят немедленного результата. Вот, например, не знаю, вот если брать такие мирские примеры, учить иностранный язык – это очень скучно. Это одно из самых скучных занятий на свете. Но со временем, когда человек его выучил, он начинает уже читать книги на этом языке, там смотреть фильмы, понимать речь, сам говорить. Он, его мир расширяется, он получает огромную пользу. И также в духовной жизни нам может казаться скучным молиться каждый день. Нам может казаться, что, ну, что я буду стоять, вот опять все это повторять, там, может, да и устал, может, я лучше там в игрушку поиграю или кино посмотрю. Но долготерпение – это когда мы продолжаем настойчиво молиться Богу, даже если это не приносит нам каких-то немедленных заметных плодов, немедленного заметного утешения. И долготерпение носит такой характер, ну, собственно, претерпевания, когда мы сталкиваемся с чем-то, что нам неприятно. Вот другие люди нас раздражают, другие люди, не знаю, там, начальник раздражается, подчиненные страшные разгильдяи, дети бегают как сумасшедшие, соседи сверлят, еще чего-нибудь, что нас раздражает, нас уязвляет. И долготерпение – это способность все это переносить. И далее апостол говорит, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Снисходя к другим людям, прежде всего к нашим братьям и сестрам по вере, любовью по образцу самого Иисуса Христа. Христос к нам снизошел. Он не стал предъявлять нам претензии, он не стал предъявлять нам какие-то требования. Вот вы сначала станьте хорошие, а потом, ну, может быть, я вас там оценю. Нет, Христос снизошел для того, чтобы спасти грешников. Для апостола Павла тут очень важен его личный опыт обращения, что он был гонитель церкви, и Христос его спас. И он говорит в послании к Тимофею: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Христос приносит нам спасение абсолютно недостойным людям. Он не спрашивает, достойны ли вы, чтобы я за вас умер. Конечно, недостойны. И вот христианин, он действует, исходя из этой любви Христовой, подобно тому, как Христос меня спасает, хотя я недостоин, и Христос вообще не ставит вопрос, достоин ли я того, чтобы меня спасать. Нет, недостоин. Так я должен снисходить к другим людям, подражая в этом отношении Иисусу Христу, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Единство Духа в союзе мира, и речь идет о церкви, и люди – существа конфликтные. Это вот результат грехопадения, как заметил один богослов: «Яблоко, которое съели прародители, было очень кислым». Ну, вот люди, значит, постоянно между собой собачатся. Это такова человеческая природа, падшая, и людям чрезвычайно трудно жить вместе. Я читал о попытках, когда люди уже теряли веру, но они признавали, что церковь полезная вообще организация, люди собираются вместе, люди друг другу помогают. Это им и психологическое утешение какое-то, они могут вместе какие-то добрые дела делать. Были попытки создать этические, нравственные общества, которые были бы, вот, делали то полезное, что делает церковь, но без веры в Бога. Ничего не получилось. Почему? Все переругались, потому что люди, которые пытались объединиться по типу церкви, но без веры в Бога, они тут же начинали собачиться между собой и тут же разбегались. Поэтому эти сообщества, они долго не прожили. И люди, будучи такими конфликтными существами, они нуждаются в благодати Божией. Знаете, вот иногда люди говорят: а вот там в церкви конфликты, тоже какие-то недоразумения. Знаете, учитывая состояние человеческой природы, существование церкви, которая до сих пор не разругалась, не разбежалась, это чудо. Это действие Божьей благодати. И мы поэтому призваны сохранять единство Духа в союзе мира, принимая с любовью друг друга, несмотря на то, что мы очень разные люди, мы можем друг друга очень сильно огорчать и раздражать. Но вот тем не менее апостол говорит: да, вот в тебе очень много всего, что огорчает, раздражает, но Христос же тебя принял, Христос за тебя умер, и ты также принимай своего ближнего, ты также принимай другого члена церкви, ты также признавай его за своего. Признавать за своего — это не значит, что ты совсем согласен. Ну, вот как с членами твоей семьи, может быть, ты не совсем согласен. Может, ты с родным отцом не согласен, но он тебе все равно же родной отец. Ты же не можешь сказать: ну вот мы тут разошлись во взглядах на политику, и теперь он мне не отец. Такого же не бывает. Ну, разошлись и разошлись во взглядах. Тем не менее, он отец, он родной человек, и ты его должен признавать, ты должен сохранять с ним семейное единство. Также и в церкви мы призваны сохранять единство друг с другом, исходя из того, что для нас совершил Христос, несмотря на то, что мы можем друг друга в чем-то запинать, в чем-то раздражать, в чем-то огорчать. Тем не менее, Христос сделал нас одной семьей, и это такой факт о нас. Мы, православные христиане, являемся одной семьей, и мы должны признавать друг друга как членов одной семьи. Но время наше, уже, я вижу, подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.